Я приветствую всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Для меня действительно большая честь быть сегодня. Я вспоминал, когда мы были последний раз, я был лично здесь, по-моему, в 2018 году или 2017, поэтому очень давно, но очень много знакомых лиц, очень многих я знаю, слава Богу, очень рад вас видеть. Если кто меня не знает, мы уже говорили, меня зовут Вячеслав, я служитель церкви города Тихвин. У меня одна жена и три дочки. Слава Богу. Внуков пока нету, вот ждем, чтобы были, но пока не торопятся, хотя уже старшая замужем. Вот, что еще о себе сказать? Да, мы занимаемся в отделе благовестия, ответственны за отдел благовестия у нас в объединении. И, конечно, наше переживание за то, чтобы развивалась культура благовестия в поместных церквях, потому что, вы знаете, благовестие есть, да, так или иначе, есть такие яркие личности, которые благовествуют, которые несут Евангелие, но, знаете, они единицы, а хочется, чтобы церковь как-то имела эту культуру благовестия у себя. И поэтому всегда благовестие – это вся церковь участвует, не только одни какие-то яркие личности. И об этом мы попытаемся поговорить сегодня, да, с Божьей помощью. Именно об этом сегодня наш будет семинар «Как благовествовать». И это могут делать все верующие. Это не значит, что это могут делать только какие-то одаренные, особо талантливые люди. Это могут делать все. И прежде чем мы начнем, давайте помолимся, встанем, попросим Божьего благословения, ибо без Него не можем делать ничего. Милостивый Боже, мы склоняемся пред Тобой, пред Твоим величием, Боже, и славим Тебя, потому что Ты достоин чести, хвалы и поклонения. Мы благодарим Тебя, Боже, за спасение, которое Ты даровал нам во Христе Иисусе. Действительно, это великая милость. Ты, Господь, оставил славу небес и пришел на эту землю, чтобы стать нашим спасителем. Ты нашел нас в этом мире, призвал к себе и подарил нам новую жизнь, новое сердце, новые мысли, новые желания, новые стремления. И сегодня мы дети Твои, и мы собираемся в церкви Твоей. Благодарим Тебя за столько благословений, столько обетований мы имеем в Тебе. И просим, чтобы Ты благословил нас. Сейчас будем мы читать Твое Слово. И я понимаю, что много переживаний, много суеты бывает в нашей жизни. Помоги нам оставить это все. Помоги нам сфокусироваться на Тебе, на Твоем Слове, чтобы ничто не отвлекало нас. И помоги мне верно и истинно донести Твое Слово, чтобы оно коснулось каждого из нас. Но самое главное, Господи, помоги нам не только слышать Твое Слово, но и применять его в нашей практической жизни. Пусть имя Твое прославится через нас, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Садитесь, дорогие, слава нашему Господу. Итак, как я уже говорил, благовестие, оно начинается не с того, что мы бежим на улицу с буклетами раздавать, не с того, что мы берем какие-то картины, выходим. Да, это все хорошее служение, но благовестие начинается с поместной церкви, с заботы о тех, кого нам Бог уже дал. И вот это очень важно понимать, потому что иногда у нас такое представление о благовестии, что ну, это какие-то должны делать одаренные люди, которые, знаете, у них хорошо получается, они такие яркие. А часто встречаю верующих, которые говорят, ну, я вот не такой одаренный, у меня вот нету такого дара благовестия. Поэтому пускай это делает кто-нибудь, но только не я, да. И, к сожалению, есть такое понимание, оно неправильное, но оно есть, и мы постараемся его развеять сегодня. И знаете, очень часто бывает такое, что приглашают нас с семинаром по благовестию, мы приезжаем в церковь, и церковь зажигается, да, мы говорим эту проповеди, мы говорим вдохновляющие такие свидетельства, и кто-то зажигается, и может быть это хватает, например, там, ну, на неделю, на две, а у кого-то на месяц, и потом они возвращаются к привычной жизни и продолжают делать то, что они делали, и благовестие опять уходит на второй план. Почему так происходит? Мы тоже постараемся разобраться в этом. И знаете, очень часто бывает и такое, что приезжаем, а в церкви проблемы. Нету встреч, нету общений, братских общений, но они хотят, чтобы развивалось благовестие. И мы всегда говорим, знаете, давайте начните с того, чтобы вот начать какое-то единство, чтобы у вас было, чтобы вы начали встречаться, чтобы вы начали молиться друг за друга, и потом будет все остальное. Мы всегда думаем, что проблему надо решать, это бежать куда-то с буклетами, но на самом деле ее надо решать здесь, в поместной церкви. И должно поменяться наше понимание благовестия. Одно из моих любимых мест Библии – это второе послание Коринфянам, 5 глава. Оно очень сильно меня вдохновляет. я надеюсь, вдохновит и вас. Я прошу вас, откройте вместе со мной, если у вас есть Библии. Я понимаю, что на экране все будет видно, да, но те, кто имеет перед собой Библии, те получают особое благословение. И я думаю, можно будет, иногда я буду задавать вопросы в зал, и мне хочется, чтобы вы как-то тоже были активны и могли говорить. Это не будет таким нарушением правил богослужения, но чтобы мы могли какие-то вопросы, я мог задавать, вы могли отвечать. Давайте откроем вместе со мной второе послание Коринфянам, 5 глава, и будем читать 17 стиха. Очень известное место, следите за мной, пожалуйста, пусть Бог благословит. Апостол Павел пишет: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, тварь – это творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Аминь». Вот такое Слово Божие, друзья, и на самом деле очень замечательный текст. Когда мы его читаем, обратите внимание, апостол Павел использует местоимение «мы», «нас». Это говорит о том, что он отождествляет себя со слушателями, да, с читателями этого послания. Он не отделяет их от себя, он говорит «мы», «нас», то есть он вместе с ними. Он также в этом нуждается, в этом наставлении. И хочу задать вам один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот глядя в этот текст, сколько раз здесь употребляется слово «примирение»? Кто может сказать? Три. Близко, но не угадал. Но молодец. А? Четыре. Тоже близко. Еще ближе. Но вообще пять раз здесь употребляется слово «примирение». Представляете, апостол Павел так очень много говорит о примирении. И давайте пойдем с 17 стиха. Он говорит: «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». То есть он говорит о нас, о верующих. Мы во Христе являемся новыми творениями. Когда мы покаялись, когда мы осознали себя грешниками, когда мы примирились с Господом, Он сделал нас новыми творениями. Мы родились свыше. Старое прошло. Старое что? Это то греховное, чем мы жили когда-то. Те ценности, которые были у нас, они все прошли. Теперь у нас новые ценности, новые желания, новые стремления. Мы теперь новые творения во Христе Иисусе. Древнее прошло, теперь все новое. Теперь мы новые творения. И дальше смотрите. Апостол Павел говорит: «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения». Вот то, что мы стали новыми творениями, это от Бога. Это не наша заслуга, это не мы такие молодцы, что мы жили такой праведной жизнью. Или знаете, как-то иногда говорят: вот взялся за ум, был ведь наркоманом, взялся за ум, теперь стал человеком. Да, и очень часто такие слова мы слышим, но мы понимаем, все от Бога. Это не наша заслуга, это не за то, что мы такие хорошие, мы были плохими, потом решили стать хорошими. Мы объехали столько святых мест, там, я не знаю, мы пожертвовали столько денег на строительство храма. Нет, все же от Бога. Понимаете, наше спасение от Бога. Это заслуга Его. Мы не могли это заслужить. Бог явил свою милость. Бог каким-то чудесным образом нашел нас в этом мире. Коснулся наших сердец. Я просто анализирую даже свою жизнь, знаете. Я понимаю, что это чудо Божье, что я обратился к Нему. Бог каким-то образом нашел меня. Бог дал мне понимание креста, жертвы своей, дал мне покаяние, веру. И я понимаю, что это Его заслуга. Это не мои какие-то старания, это Его заслуга, это Его милость. То есть наше спасение от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою. То есть через Христа мы только могли примириться с Богом. Только Он дает нам покаяние, веру и понимание смысла креста. И давшего нам служение примирения. Смотрите, Он нас спасает, Он нам дает новую жизнь, и Он нам вверяет важное служение, служение примирения. Дальше Он пишет: «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». То есть нам не вменяются грехи. Почему? Потому что Христос взял на Себя наши грехи. Нам вменена праведность Христа. Это не наша заслуга. Помните Ефесянам 2 глава, 8-9 стих, там написано: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас». Это Божий дар, это Божий подарок, не отдел, чтобы никто не хвалился. Но, кстати, 10 стих дальше он говорит: «Да, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Бог примирил нас с собой. И дальше 20 стих, он очень важный. Я хочу, чтобы мы особое внимание обратили на него, друзья. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Вот это слово посланники. Итак, мы посланники. Он не говорит вы, он говорит мы. Мы посланники от имени Христова. То есть те, которые родились свыше, которые покаялись, которых Бог изменил, которым Бог подарил новую жизнь, теперь мы являемся посланниками Христа в этом мире. Посланник буквально можно перевести как посол. А кто такой посол? Ну, мы все знаем, да, посол – это представитель одного государства в другом, да? То есть, вот, например, там посол России в Германии или в США, там, или еще где-то, да? Что делает посол? Посол представляет интересы своего государства, своего президента, да, своего правительства. Он не делает какой-то отсебятины, потому что он не может этого себе позволить, потому что его задача представлять страну. Это большая честь, конечно, да, но и большая ответственность. То есть он лицо государства. И помните, да, когда что-то происходит, даже вот между странами всегда делают какую-то претензию, вызывают посла. Да, или высылают посла, да, это то есть вообще уже крайние такие меры. То есть посол является такой очень важной личностью. И вот представляете, я к чему это говорю? Мы все это прекрасно знаем, но чтобы мы осознали, Бог говорит о том, что мы с вами являемся послами Христа в этом мире. То есть мы являемся представителями Христа на этой земле. Мы являемся представителями Его Государства Небесного. Сам Царь Царей, Господь Господствующих, посылает нас быть Его послами в этом мире. Это значит, что я являюсь послом, когда иду, вот сейчас мы в кафе заезжали, да, попить кофе, я там являюсь послом Христа. Я иду на работу, и там я являюсь послом Христа. Я прихожу к себе в парадную, там, да, я и там являюсь послом Христа. Где бы я ни был, пошел в парикмахер, ну, кто-то ходит из вас в парикмахерскую, я не хожу, да, вы там являетесь послами Христа. Где бы мы ни были, что бы мы ни делали, мы являемся послами Христа в этом мире. И это очень важно понимать и осознавать. Вы знаете, когда, я помню, нашего брата отправляли на миссию, он в Карелии трудился 5 лет, и он говорил: а если что-то там не получится? Я говорю: знаешь, вот такой текст, который меня вдохновляет, я ему прочитал этот текст и говорю: знаешь, вы там будете послами Христа, поэтому сам Бог будет через вас действовать. И вот смотрите, да, вы являетесь послами Христа, и дальше он говорит, и как бы сам Бог. То есть я понимаю это так, друзья, когда я открываю уста, когда я начинаю говорить о Христе, сам Бог через меня призывает человека примириться с Ним. Сегодня я ночевал в ковчеге, там, в хостеле, и там тоже с одним пареньком общался, да. Я понимаю, что я ему говорю, но Бог его призывает примириться с Ним. Я являюсь его послом. Поэтому это большая ответственность. Это большая честь и привилегия быть представителем Царя Царей и Господа Господствующих в этом мире. Но также это большая ответственность. Потому что я представитель Небесного Государства. И на меня смотрят люди. И они, глядя на меня, делают какие-то выводы, да, о Христе. И о той вере, в которую, да, которую я исповедую. И 21 стих, посмотрите, он уникальный. Вот в этом одном стихе сконцентрирована вся суть Евангелия, да, вся сердцевина Евангелия. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем», то есть ком, во Христе, «сделались праведными перед Богом». Удивительные слова апостола Павла. Дорогой брат и сестра, осознаем ли мы вот эту ответственность, которую наделил нас Господь? Являемся ли мы послами Христа в этом мире, где бы мы ни были, опять же, на работе, в фитнес-зале или еще где-нибудь, где бы мы ни находились, мы везде являемся послами Христа в этом мире. И вы знаете, правильное понимание благовестия. Я вижу, что для многих благовестие – это какое-то отдельное служение. Да, у нас уже сформировалась неправильная культура благовестия, что благовестие – это куда-то надо уехать или куда-то уйти. Это надо к людям приставать, которые суетливо проходят, надо как-то им дать буклетик, да, какой-то. Вот как будто у нас благовестие только на этом заканчивается. И это хорошее служение. Особенно у кого есть способности, есть, не все так могут на улице говорить, проповедовать, не все могут вот так вот хорошо завязать отношения, потому что есть дары определенные, да, но благовествовать может каждый. Но почему-то мы вот это считаем благовестием, а все остальное не благовестие. Но чаще всего это даже не благовестие, а свидетельство. Это свидетельство. Но благовестие – это дальше, а дальше надо человека вести, дальше его надо наставлять, обучать, привести его ко Христу, потом дальше его надо взращивать. И это серьезное служение. Это не просто рассказал ему и забыл. Вы знаете, сегодня некоторые благовестники, как, знаете, как спортивная рыбалка как будто занимаются. Один мой друг, он занимается благовестием, он как-то мне сказал этот пример, мне очень понравился, потому что, ну, спортивная рыбалка, понимаете, да, о чем там? Там они ловят большого, например, форель поймали, сфотографировались с ней, селфи там сделали, да, ВКонтакте или куда-нибудь в Facebook выложили, и все, и отпустили ее, да, эту рыбку. Вот и все благовестие. Но это намного больше. Это не просто рассказали, не просто засвидетельствовали. Хотя это надо делать. Опять же, я не говорю, что то надо делать, это не надо. Надо все делать. И должны быть все дары. Но наше благовестие не заканчивается только свидетельством. Нам нужно научиться дальше человека вести. А лучше, чем, например, ну, я своего друга, да, ну, могу привести и сказать: пастор, вот давай, Евгений, занимайся им. А я пошел дальше ловить людей, да. Но представляете, этот человек пришел в церковь не благодаря тому, что Евгений здесь или еще кто-то, да, а благодаря мне, потому что он меня хорошо знает, потому что у него со мной есть хорошие отношения. И он благодаря мне пришел в непонятную общину, да, о которой говорят всякие страсти, о том, что баптисты там бывают и в жертву детей приносят, или еще что-нибудь придумывают. И он пришел сюда со мной. Он не боится, потому что он мне доверяет. И не лучше ли мне начать с ним общаться? Не лучше ли начать мне с ним читать Библию? Мы всегда думаем, ну как же, у меня же нет богословского образования. У меня же нету таких знаний. И мы покажем, что для этого не нужны знания семинарии. Для этого достаточно искренне верить в Бога. Быть возрожденным человеком. И ты можешь вести человека. Можешь его приводить ко Христу и можешь дальше ему помогать расти. А дальше он уже станет членом церкви, конечно, вольется и будет расти духовно. И мы будем благодарить Бога за эту победу, да. Я думаю, что вы все знаете великое поручение Господа Иисуса Христа. Вот просто так для себя. Есть кто не знает великое поручение? Стоит его говорить? Знаете? Ну, скажите, как кто-нибудь. Инга, давай. Молодец. Слава Богу. Вот. Но очень хорошие стихи, но он начинается чуть раньше, да, это очень важный стих, потому что Иисус говорит: дана мне всякая власть на небе и на земле. Потом говорит: итак, идите и научите, да. Это очень важный стих. Иисус говорит: дана мне всякая власть на небе и на земле. Представляете, царь царей, Господь господствующий, говорит: у меня вся власть на небе и на земле. Я всегда привожу такой пример. Представляете, вот наш президент мне сказал сегодня: ну, у меня вся власть, слава, вот делай, что хочешь. Вообще, никаких ограничений тебе, да. Если что, я там прикрою. Конечно, он так не скажет, естественно. Но вот представим, ну, предположим, что это так. Представляете, как далеко я могу зайти. Ну, особенно, если еще не верующий, да, как далеко могут завести меня мои желания, да. Но тут царь царей, Господь господствующий, говорит: у меня вся власть на небе и на земле. Итак, идите и делайте учеников. И мы такие: да, ну, у меня не получается, но у меня нету талантов, у меня нет способностей. Он говорит: да я с вами во все дни до скончания века. Он это обещает. И вы знаете, когда мы это говорим, и кто-то думает, наверное: ну да, 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 рассказывай, тебе легко говорить, у тебя язык подвешен. Я помню, у нас одна сестра была, очень скромная такая, она ко мне тоже подошла, говорит: ну тебе легко говорить, потому что у тебя от зубов отскакивает там, да, а мне вот сложно завязать отношения. Я говорю: а ты начни молиться, ты просто начни молиться, тебе не надо к людям приставать на улице ни в коем случае, вот начни молиться вот у своего подъезда, парадной, да, за тех людей, с которыми ты живешь, и на работе за кого-то. И она начала, она подошла к одной женщине, которая жила вместе в одной парадной, и рассказала ей о Христе. И потом мне говорит: слушай, Вячеслав, у меня как будто, я не знаю, что, я так стеснялся, а потом Господь как начал через меня говорить, и это такое чудо. Я говорю: видишь, Господь сказал, я с вами во все дни до скончания века. Он обещал это, не бойся, говори, делай свое дело. Знаете, она потом, сестра тоже, она просто на обеде работала у нашего друга на предприятии, и обед был 2 часа. Она познакомилась с девушкой, с одной и той же, она, по-моему, в разводе была, с ребенком. Они начали с ней общаться, подружились, она начала за нее молиться. И это был процесс такой, да, это не был быстрый процесс. Она начала за нее молиться, Бог начал работать в ее сердце. Потом она на обеде, вот 2 часа обед, представляете, они вместе пошли пообедали, что делать дальше? Ну, 15 минут, ну, 20 минут поели, да. Вот, если даже хорошо пережевывать, ну, 30 минут, да. Ну, что делать 1,5 часа? Они начали вместе, она говорит: а давай читать вместе Библию, давай. И она начала с ней читать Библию, представляете. А потом она приехала в церковь к нам, покаялась, приняла святое водное крещение. Сейчас уже многодетная мама, да, вышла замуж, слава Богу. Это просто, ну, время стала уделять сестра этой женщине, стала ей благовествовать, стала за нее молиться, и Бог стал работать в ее сердце. Теперь она христианка и жена служителя. Поэтому Бог такие чудеса делает. И мы видим в этом тексте, кто дает приказ? Сам Господь. И это не просьба, это повеление. Идите и делайте учеников. А кто является учениками Христа? Скажите, пожалуйста. Вы являетесь учениками Христа? Вот он говорит: те, кто слово моему внимают, те мои ученики. И во 2 Тимофею 2:2 он говорит, что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Вы знаете, вы замечали такую особенность? Чем дольше человек в церкви, тем он почему-то меньше благовествует. Чем дольше человек в церкви, почему-то у него меньше неверующих друзей появляется. Такое мы тоже видим. И это действительно очень печально, потому что очень часто мы, становясь верующими, рвем вообще все отношения с неверующим миром. Я даже помню, когда-то мне, когда я был молодой, я только уверовал, мне говорили: да чего ты там общаешься с этими неверующими? Что общего у света с тьмой? Я не знаю, как они притянули этот стих. Вот, но вот так вот мне говорили: поменьше общайся. А мне всегда хотелось благовествовать этим людям. А как им благовествовать, если я с ними не общаюсь? Ну, понятно, с ними не надо вместе проводить, может быть, время, когда они употребляют грех. Это в пределах разумного надо понимать. Но как мы можем донести до них Евангелие? Или через кого они еще могут услышать о Христе, если мы не будем за них молиться, с ними общаться? У нас очень часто неправильное представление о благовестии. И в этом, я думаю, у нас большая проблема. Вот я сегодня хотел бы нарисовать, я художник так себе, но я постараюсь нарисовать одну картинку. Но я хочу, чтобы вы тоже как-то со мной поучаствовали в этом процессе. Вот смотрите, это круг. Это я поставлю букву «Ж». Это наша жизнь. Ну, это понятно будет. Вы представляете, это наша жизнь. Вот мы христиане, мы рожденные свыше, новое творение во Христе, как мы уже читали. И вот наша жизнь – это такой круг. И что есть в нашей жизни? Вот давайте мне подсказывайте, что есть такое вот в нашей жизни, какие важные элементы нашей жизни?
Работа.
Давай сначала Бог, ну, семью хотя бы поставим, Бога. Но работа – это очень важно, да. Давай, ладно. Бог поставим, да. Потом, давай семья поставим, да, Руслан? А потом работу. Хорошо? Давай, работу обязательно надо.
Две.
А то и две, да? Потому что и ипотеки там, да, еще какие-то кредиты, да. Вторая работа напишем, хорошо. Что еще есть у нас, помимо...
А?
Во, Ваня, молодец, церковь. Сразу видно, что много в церкви проводят время. Там спевки, да, что там у вас там бывает? Молодежка там, да, какие-то. Что еще есть?
Отдых
очень важно. Я напишу хобби, нормально? А, понятно, для кого-то хобби это тоже отдых, понял? Есть, отдых тоже напишем. Для кого-то хобби это и не отдых, если там, конечно, железо таскать в это, фитнес-зале. Что еще? Учеба. Учеба. Что-то плохо пишет.
Давай.
Сейчас дойдем до второго. Путешествовать. Ну вот, в общем, много всего, да, согласитесь. Кто сказал телевизор, да? Евгений, обратите внимание на это. Но мы не отделенные, ладно, телевизор можно. Христианские фильмы смотрели. Сейчас, а? Да, телефон. Зачем нам телевизор? Сейчас YouTube, кстати, прикрыли, ну ладно. Хорошо, смотрите, наша жизнь такая насыщенная, у нас много всего. На самом деле, если говорить серьезно, мы очень занятые люди. И представляете, приезжает еще какой-нибудь проповедник, откуда-нибудь, какой-нибудь миссионер, благовестник, и он начинает говорить о благовестии. И начинает прям сжечь вот так вот, да, сердца Словом Божьим говорить. Вот представляете, мы тут сидим, нам тепло, нам хорошо, а там люди погибают. Надо нести им Евангелие, они не слышат. И мы сидим, слушаем эти проповеди, обличаемся, и потом из чувства вины идем благовествовать. И чаще всего куда-нибудь едем или идем, потому что многим неудобно где-то рядом, где мы живем, благовествовать, да? Они едут куда-нибудь. И получается, что благовестие – это какое-то отдельное служение, да? И надо еще откуда-то время украсть, так ведь? И чаще всего будет страдать семья, потому что все остальное важно. Вторая работа одна, вторая тут и служение церкви, все такое, отдохнуть надо. Семья будет страдать. Вот такое у нас понимание благовестия. Но давайте я маленько по-другому нарисую. Вот представляете, Евангелие в центре жизни, да? И представляете, когда я живу Евангелием, когда я дышу Евангелием, да, когда я пропитан Евангелием, я являюсь благовестником, прежде всего, своей семье. Ну, я там посланник Христа, я в семье являюсь благовестником. Я сам нуждаюсь в Евангелии постоянно, я постоянно себе напоминаю Евангелие. Моя жена тоже нуждается в Евангелии. Мои дети являются грешниками, хотя они выросли в семье верующих, но они также являются грешниками, они также нуждаются в Евангелии. То есть я являюсь благовестником своей семье, я являюсь благовестником у себя на работе. И даже на второй работе я тоже являюсь благовестником. Но как это осуществлять? Вы знаете, у нас некоторые братья, я знаю много примеров таких негативных, когда они приходят на работу, особенно после реп-центра братья, и недавно один пришел устраиваться на работу, а у нас там работает брат, он рассказывает, брат приходит и говорит, так, я бывший наркоман, я там грешил тут, но теперь меня Бог спас, оправдал, теперь я новое творение во Христе. И все это он говорит, вот устраиваться пришел на работу. Его слушают, да, ну спасибо, мы вам перезвоним. Как вы думаете, перезвонили ему? Вот, иногда мы так свидетельствуем. Или говорят, так, на работе, там, при мне там не ругайтесь, там это не делайте. То есть мы такие святоши ходим, бывает, и всем говорим, что все грешники, а мы такие хорошие, всем надо покаяться. Я думаю, что это не лучший способ благовестия. Лучший способ благовестия – это начать вовремя приходить на работу. Начать молиться за тех, с кем… Хорошо выполнять свою работу, наверное, второе, да? Третье – это начать молиться за тех, с кем мы работаем. За своего начальника, за своих коллег. А есть коллеги особо открытые к нам, расположенные к нам, так ведь? Есть те, кто не особо нас любят, там, да, а есть люди, которые к нам ближе, да, лучше относятся, за них особенно молиться. Чтобы Бог начал работу в их сердце. И когда будет это удобно, когда это будет, как бы он уже будет подготовлен, рассказать ему Евангелие. И вы поверьте, Бог всегда дает такую возможность рассказать Евангелие, но это будет не навязчиво, а будет естественно. Вот когда мы навязчиво что-то пытаемся человеку сказать, он это чувствует. Ну согласитесь. Вы помните, да, я всегда привожу в пример вот этих продавцов, которые ходили по квартирам, помните, раньше в костюмчиках с этими большими сумками. Они там одну сковородку тебе предлагают, а к этой сковородке еще одна, потом еще микроволновка, потом еще что-то. И они такие улыбаются, они тебе говорят там, как добрый день, там, да, улыбаются, такие радостные. Но ты понимаешь, что им все равно до тебя. Им надо тебе, извиняюсь за такое слово, не христианское, впарить вот то, что у него есть. И очень часто вот мы очень похожи на этих продавцов. Но лучше, когда я молюсь за своих коллег по работе, когда я являюсь сам хорошим примером, и люди иногда сами начинают спрашивать, а что с тобой не так, что как-то, а ты ходишь в церковь. И Бог сам делает эти мостики для того, чтобы рассказать им Евангелие. И вот знаете, вот он, буквально пример недавно, у нас один брат работает на заводе, и он просто в обед читает Библию. Никому ничего не говорит, к нему сами подходят, начинают задавать вопросы. И уже двое человек покаялось. Представляете, два человека уже покаялось. С одним я читал уже Библию, да. Да, подожди, даже не два, а три человека покаялось. Сейчас один уехал в церковь, уже посещает, он вахтой работал у нас, сегодня видео присылал. Бог работает. Вот так надо благовествовать. И это действительно может делать каждый из нас. Для этого не надо быть богословом. Для того, чтобы свидетельствовать, нужно достаточно быть хорошим человеком, хорошо работать и молиться за людей, с кем мы работаем. То же самое, ну, в церкви, понятно, хобби. Вы знаете, мы когда вот тоже ходили, занимались там спортом, например, да, вот я иду в зал, я всегда молюсь. Молюсь за тренера, молюсь за коллектив. Особенно молюсь за тех, кто, с кем я близко общаюсь там в зале. Потому что есть люди тоже расположенные ко мне, а есть люди, которые вообще ни с кем не хотят общаться. Но я за них тоже молюсь, но в основном молюсь за тех, кто люди уже открыты для меня. Чтобы Бог давал возможность с ними как-то заговорить. Я не хочу быть навязчивым, но я знаю, что Бог заинтересован в спасении грешников больше, чем я. Это 100%. Я начинаю за этих людей молиться, и знаете, они сами задают вопросы. Вот братья будут свидетельствовать, они расскажут об этом, более подробно о молитве, обо всем. Но это хорошая возможность благовествовать. И Бог дает возможность говорить это естественно, ненавязчиво. Более того, они сами задают вопросы, а мы понимаем, что это Бог работает в их сердце. Но не надо забывать о том, что я являюсь посланником там, в этом зале, на отдыхе, пожалуйста. Любите рыбалку, позовите с собой неверующего друга на рыбалку, да, или еще куда-то, я не знаю, за грибами куда-то отвезти. Много возможностей послужить. Знаете, вот у нас, я помню, когда переехал, снимал квартиру, с одной переехал на другую, я дал себе обещание, что буду помогать всем, кто у нас в парадной живет. И на самом деле, вот один старик ко мне подходил все время: Вячеслав, помоги мне там перевести это, перенести то. Я уже даже в какой-то момент думаю, уже наглеет, думаю, ну ладно, ну дал обещание Богу. Вы знаете, он располагается ко мне, они потом ко мне встречают, они мне деньги суют. Я говорю, да не надо ваши деньги, все нормально. Я просто им стал помогать, они моих детей увидят, они им конфеты дадут. Там, да, мне: Вячеслав, добрый день, как дела? Хорошие отношения наладились, все. Потом раз, у нас там... Рождество, я им календарик подарил. Они мне конфеты, я им календарик. Все, и у нас отношения завязались. Понимаете, вот так надо строить отношения. Это самое лучшее благовестие. И скажите, мы же каждый можем это делать. Это ведь несложно. А многие уже это делают. Поэтому это самое сильное благовестие. Вот то, что мы нарисовали. Где бы мы ни были, друзья, мы являемся послами Христа. Это очень важный элемент, мы должны это понимать. Конечно, нам нужно самим читать Библию. Конечно, нам нужно самим понимать ясно Евангелие. И для этого нужна церковь, чтобы мы говорили друг другу Евангелие. Я не буду давать сегодня способ, как доносить Евангелие, потому что... А, кстати, можно ведь микрофон уже сюда повесить. Как доносить Евангелие, потому что, вы знаете, способов очень много. Есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Это такие отправные точки. Это Бог, человек, Христос и отклик. Вот эти вот точки, да, очень важные. Когда мы доносим Евангелие, очень важно рассказать о Боге Творце, о греховности человека. Очень важно рассказать, конечно, о Спасителе, да, если человек готов слушать, естественно. Ну, о его жертве на кресте, о его воскресении, о том, что человеку нужно покаяться и веровать в Иисуса Христа. Как мы это сделаем? Неважно. Какой мы способ будем использовать? Мне нравится способ 10 на 10, когда-то Павел Сенников был такой. Но я не только этим способом рассказываю Евангелие. Я использую разные способы и очень часто отталкиваюсь от ситуации. Но есть такие отправные точки, вот запомните их или запишите куда-нибудь. Бог, человек, Христос и отклик. Вот это очень важно. Все остальное, как бы, да, будьте свободны, импровизируйте, пусть Бог благословит вас в этом деле. Еще несколько моментов, наверное, очень важных, да, которые хотелось бы отметить, что нам нужно немножко менять свой лексикон. Когда мы говорим с людьми, понятно, что мы люди церковные, мы святые люди, у нас уже язык такой святой, немножко причесанный, такой подсинодальный. Как-то у нас, я помню, мой наставник один говорил, у нас церковно-синодальный язык, на котором мы общаемся. И что интересно, что мы его очень хорошо понимаем между собой. Но вот те верующие люди не всегда его понимают, этот наш церковно-синодальный язык. Поэтому нужно учиться говорить просто, понятно. Это очень важно. Где-то вот спросите у неверующих людей, что такое агнец. Вот у молодежи. Вот, Ваня, спроси у молодежи. Что такое агнец? Или что такое, а потом спроси, кто такой ягненок, да? То есть уже какие-то моменты, да, например, у нас есть такие выражения: «прими Христа в свое сердце». Да? Вот как это понимает неверующий человек, особенно в нашей православной культуре? Вот понятно, на западной у них там Бог есть любовь, да, они везде это видят, они в церковь приходят, о Божьей любви говорят. У нас придите в православный храм, о чем там молятся? Какая молитва у них там? Слышали когда-нибудь? Я помню. Господи помилуй, Господи помилуй, да, постоянно, Господи помилуй. То есть много раз повторяют, потому что для них Бог это судья. И это другое совершенно отношение. Друзья, нам нужно учиться говорить понятным, доступным языком Евангелия. Вообще с людьми говорить на понятном языке. Это понятно, что не надо говорить бранными словами, ни в коем случае к этому не призывал. Так что я прошу это запомнить. Да, но говорить понятно, доступно, надо этому учиться. Когда мы читаем Библию с неверующим, я стараюсь им молиться доступно и понятно. Не какими-то красивыми псалмами. Я как-то рассказывал, у нас одна сестра, тоже неверующая группа была. Она начала, она говорит: Вячеслав, что-то никто у нас не молится. Я вот одна молюсь, призываю, помолитесь. Они не молятся. Приди, посмотри, там, что у нас такое. Я прихожу, она у нас молитвенница, она прям молитвенные группы ведет там в церкви. И я вижу, она начинает молиться: «Аллилуйя, Осанна, благословен грядущий там во имя Господне, там, живущий под кровом Всевышнего». И начинает псалмы там такие цитировать. И потом говорит: «А теперь вы помолитесь». Они говорят: «Давай лучше ты за нас молись, у тебя так хорошо получается». Я говорю: «Понятно, вы дома можете там или с верующим молиться такими молитвами, это классно. Но, пожалуйста, помолитесь при них простой молитвой. Вот вы начали читать Божье Слово, скажите: Господи, благодарю Тебя за Твое Слово, помоги мне его понять, помоги, самое главное, и применять его во имя Иисуса, аминь». Ну, простая молитва. И потом этот человек тоже помолится, потому что он понимает, что, ну, молитва – это разговор с Богом, и он может это делать, это несложно. Вот в этом вся суть. Друзья, у нас неправильное понимание благовестия. Конечно, еще раз говорю, чтобы не поняли как-то превратно кто-нибудь, потому что все элементы благовестия хороши. Нужно благовествовать и на улице, и если есть талант, дары, нужно и выходить, и в электричках, и где угодно. Но, вы знаете, чаще всего вот эти люди, с которыми мы соприкасаемся, мы больше с ними не увидимся никогда. Но не лучше ли будет нам быть свидетелями там, где мы живем? Те люди, с которыми мы постоянно соприкасаемся по жизни, чтобы Бог дал среди них кого-то. Потому что первое поле нашего благовестия – это люди, которые рядом с нами. У меня есть очень хороший друг и наставник в Самаре. Я недавно с ним познакомился, мы так подружились. Я даже к нему в гости съездил, уже был у него в гостях. Олег Герсонович, он там ответственный за как раз благовестие, миссионерство. И он мне рассказывал такую историю о том, что, говорит, приезжаю в одну церковь, мне говорят: Олег Герсонович, ну, пришлите нам кого-нибудь богослова, чтобы он приводил, миссионера богослова, чтобы он приводил людей к нам в церковь. Ну, бабушки одни там, да. Пусть он приводит там к нам в церковь людей, а мы будем тут уже с ними там заниматься. А он им говорит: а скажите, пожалуйста, а много из вас уверовало через богословов? Ну, поднимите руки, кто у вас уверовал через богослова миссионера какого-нибудь? И все сидят. А как вы уверовали? А вот за меня там моя бабушка молилась там, да. А вот у меня соседка была баптистка, она там вот мне рассказывала Евангелие, молилась там за меня, и я пришла ко Христу. А я работал с баптистом, а я это. И получается, почти все пришли ко Христу через других верующих, не через служителей даже, через простых верующих. Мы иногда думаем, знаете, ну пусть благовестием занимаются эти богословы, служители, они закончили семинарии, они постоянно учатся. Но знаете, я заметил, что богословам еще тяжелее доносить Евангелие, потому что они начинают умничать, начинают говорить историю, богословие, там углубляться в язык. А у простых людей, простых верующих, я имею в виду, получается намного эффективнее и лучше. Друзья мои, я буду заканчивать. Пусть Бог благословит нас. Понимать правильно благовестие. Каждый из нас является благовестником. Как-то Чарльз Спержин сказал такие слова. Каждый христианин либо миссионер, либо самозванец. Я когда так прочитал, думаю, ну жестковато, да? Но ведь на самом деле мы с вами являемся послами Христа в этом мире. Каждый из нас, придя в парикмахерскую, придя в магазин, придя на работу, в фитнес-зал, мы везде являемся послами Христа. И дай нам Бог с мудростью проповедовать Христа. Не как сектанты, да, бегать и приставать к людям, нападать на них, а вот с мудростью. И вы знаете, вот вы увидите, как Бог сам будет давать вам людей. Как люди сами будут подходить к вам, спрашивать что-то. И это будет естественной передачей Евангелия. Мы дальше еще будем говорить о важности молитвы и как читать Библию с неверующими. Но пусть Бог нас благословит. И может быть такое небольшое практическое задание. Не обязательно его исполнять, но если мы послушны Библии, наверное, надо. Вроде бы не надо, да? Но постарайтесь исполнять, друзья. Будьте открытыми, общайтесь. Понимайте, что вы являетесь послами Христа. Начните молиться за тех людей, которые вас окружают, и будьте готовы в нужный момент, это, может быть, будет самый неудобный момент, рассказать им Евангелие. И вы увидите плоды обязательно. Пусть Бог благословит вас в этом. Аминь.